По еврейскому календарю мы посередине трех недель траура. Скоро 9 ава. Надеюсь, сухие факты всем известны. В этот день был разрушен первый храм, затем второй. Много бед и страданий выпало на долю еврейского народа в этот промежуток времени, так на протяжении всей истории. В этот день, кроме обычной молитвы, принято сидеть на полу и говорить кинот. Кинот – это выражение траура в поэтической форме. Это плач. Оплакивают трагедию еврейского народа, разрушение и потерю храма. Оплакивают и все беды нашего изгнания. Надо оплакивать. Как? Как просто сказать оплакивать? Как? Так просто ощутить потерю того, чему не был свидетелем, не имел никакого причастия. Да, был в прошлом храм, у него была величественная архитектура, высокие, крепкие стены, но не из-за разрушенных стен плачут, а из-за потерянной духовной жизни храма. Она была совсем иная, нам не совсем постижимая. Сказано в древних книгах, что у нас нет той части души, которая может это ощутить. Мы можем только понять головой. Служение Всевышнему в храме являлось центром жизни всего еврейского народа. Оно собирало нас в единый организм. Поэтому храм – это не только прошлое. Он нужен нам как духовный центр, который нас объединяет. И сейчас. Храм был разрушен. Был разрушен большой храм. Храм всего народа. Но он не исчез полностью. Он как бы раскололся. Он как бы разделился. И остались храмы малые. Такой храм находится в каждой еврейской общине, где хранят веру в Бога, и где есть подобие этого единства, которое было в Большом храме. Получается, что еврейская община – это тоже божественный храм, но в миниатюре. Значит, был храм евреев Советского Союза. А это уже нам более близкое, более понятное. На территории Российской империи, а затем первое время и Советского Союза находилось множество еврейских общин. Еврейская жизнь была сопряжена опасностью, преследованиями, и тем не менее в каждом еврейском местечке или городском центре была синагога, был раввин, миква, шойхет, учили Тору, ценили мудрость Торы. Была общность еврейская. Был свой язык, идиш, свой юмор, своя специфическая история. Один переживал, содрогался за всех и все за одного. Всего этого нет. Оказывается, что и этот храм, малый храм, был разрушен. Нет общности евреев СССР. Коммунисты и евсекция все под корень вырубили. Но что? Общины и синагоги исчезли, но осталась взаимная солидарность вечно преследуемых евреев. Она была повсеместна. Мы узнавали друг друга, как узнавали нас антисемиты в трамвае или на улице. Мы замечали друг друга. Находили возможность общения. Это была безмолвная общность людей с похожей судьбой. О них идет речь. И речь идет не о далеком прошлом, а история, которая писалась на наших глазах. Перед нашими глазами произошла и происходит колоссальная трагедия окончательного крушения храма евреев СССР. Там в месте нашего исхода проживало около 2 миллионов евреев. Официальные данные говорят, около 500 000 евреев. И этого достаточно. Где они? Где они? Это неозвученная, такая незамеченная катастрофа нашего русскоязычного еврейства. Знаете, нет больше местечковых евреев, нет Одессы с их юмором, нету старой московской еврейской интеллигенции. Есть память об этом, но этого нет. Даже это утрачено. Нет и нашего еврея. Нашего еврея по отдельности, как индивидуал. Кто еще помнит эти поколения, это были совершенно необыкновенные люди. У них были высокие души. Они любили писать и читать стихи, философствовать. Читали толстые серьезные книги. Ходили в театр, писали пьесы для себя. Заполняли залы концертных, залы классической музыки. Любили собираться на кухне, пить чай, вести остроумные беседы. Были и другие, которым проще было поесть повкуснее, повеселиться. Essen mit Fressen. Они любили громко выражать свое мнение, говорили зачастую собой. Умели плакать, хохотать, падать в обмороки, устраивать скандалы. Когда доказывали, краснели. Все любили рестораны, отпуск на месяц. Это мои дорогие братья и сестры. Где они? Где они? Где вы? Абрамовичи, Рабиновичи, Зельдовичи, Давидовичи, Альтшулеры, Крайзеры, Файнгольды, Гофманы, Бохманы. Где эти? Цукерманы, Цукерберги. Где вы? Где? Гроссманы, Кацы, Кацманы, Акманы, Шахтмейстеры. Где вы? Хочется все время повторять, но они же не виноваты. Им надо было выжить. А что им оставалось? Надо было как-то жить в этом темном царстве. Они не знали как. Они как еврейские дети, захваченные в плен. Ну вот и занимались эти еврейские души. Кто, математика, физика, шахматами, в покер играли. Стихи писали. Каждый искал какое-то утешение своей души. Так они врослись в чужое, в чужую культуру. Рассказывают свидетели, что Хафец Хаим часто плакал. Спросили, о чем? А что будет с евреями из России? Что будет с ним? Он плакал. Он знал, как плакать. Как плакать? Как плакать о разрушении Великого Храма. Вот нам написали, есть кино. Вот. А вот как плачут о потере храма евреев в СССР? Не знаю. Не знаю, но это болит. Это как кровоточащая рана. Чем старше, тем больше боль. По-другому все воспринимаешь. В Советском Союзе жили 1 000 000 евреев. Где они? Сколько из них сохранило свою еврейскую идентификацию? Скажете, есть, вот мы. Да. Верно, по всему миру есть. Сколько? Огромное количество. Несколько десятков тысяч. Да, вы сохранили веру своим отцам. А где все остальные? Где миллионы? Куда они пропали? Однажды наткнулся на книгу «История евреев СССР». 2 толстых тома. долго не мог отойти. Это было кладбище имен величайших гениев, которые верой и правдой строили машину лжи этой СССР. Там академики, доктора, инженеры, врачи, люди искусства. Там Ландау и Лифчиц, Нейман, Левич, Франк, Фрумкин, Косберг, Ландсберг, Гинзбург, Гринберг, Гуревич, Гельфман, Фрид. Где они? Скажите, где Зельдович и Демидович? Где они? Кому вы служили верой и правдой? Для чего жили? Вы же должны были быть великими раввинами. Мы вас потеряли. О них надо плакать. Где эти гениальные еврейские головы, которые построили науку, военную промышленность СССР, ее культуру? Всю? Вовсе нет. Но ее существенную часть. Кому вы верой и правдой служили? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. О них мы плачем. Ведь вы должны были быть учителями нашими. Откуда тут в Израиле еврейская жизнь? Надо знать. Большинство великих раввинов Израиля приехали из России. Хазон Иш, Стайплер, Равшах, Равштейнеман, Рав Эйдельштейн. Я не говорю про рабаним хасидуйот, разных хасидуйот. Рав Моше Файнштейн в Америке, там же Рав Котлер, Рав Каменецкий. Все говорили по-русски. И мы говорим по-русски. Только у нас уже никто не соблюдает то. Не до еврейского. Это были наши предки, которые не смогли выдержать страха, преследований. Или наоборот, воодушевились новыми идеями. А их дети, мы, потом были уверены, что привычная им жизнь – это и есть естественный нормальный образ жизни евреев. Но они не могли же знать, что нормальный тысячелетний образ жизни евреев, вот, в соблюдении заповедей Тор. Его нажили. Но они же не виноваты. Кто там не был, никогда не поймет. Там работала машина, конвейер, там производили роботов, послушных зомби. Они не знали, не могли знать. О них мы плачем. Снова чувства повторяют. Они не виноваты. Даже когда открыли железный занавес этот, не до своей души был. Но не смогли освободиться от желания наесться, от страха преследования, от привычки. Это дают, бери, от кормушек всяких. Вставание на ноги, потом дорвались до запретного. Фу-фу. А основное, по-видимому, не смогли освободиться от этой бездумной жизни. Ноги провалились вот в пустоту мира потребления. В принципе, потеряли последнюю ниточку связи со своим народом. Вопрос к ним даже не в том, как не смогли разглядеть эту ложь изнутри. Почему после того, как уже более 20 лет все рухнуло, почему не хотят слышать о своем еврейском? В основном тут в Израиле, конечно же. Нет возможности не вести диалог на тему еврейства. Это же катастрофа. Вы мне скажете, как так? Секундочку, их же не убили, о чем вы тут убиваетесь? Верно. Но у нас-то не об этом. Не о теле речь идет, а о их убитой еврейской душе. О их духовной жизни, о связи всех поколений с прошлым, о их будущем. Речь идет о их детях. Где их еврейские дети? А? Где их еврейские дети? Где десятки миллионов еврейских детей, тех самых миллионов евреев, которые проживали на территории Советского Союза? Где они? Кто их убил? Кто их задушил? Кто не дал возможности им родиться? Где Абраши? Чем мне сделали замечание, даже неоднократно, вы употребляете вышедшие из употребления имена. Верно? Нет больше Абраши. Нет Ициков, нет Янки, нет Йоски, Тарончика, Мойши. Нет. Нет Сарочек, Ривок, Рахелечек, Леечек. Имена бабушек, там, Циля, да, Клара, Вента, Фейги, фу, не дай бог. Обрубили вот так целые кланы семейств. Нет их. Нет больше. Вот. То Семена и дальше никого. Перед нами гигантское, гигантское кладбище евреев Советского Союза. Приходит как-то даже изнутри возмущение. Как так? Наши дедушки и бабушки несли этот факел этого вечного присутствия духа, духа еврейского существования, прошли через убийство, погромы, изгнания. Они не предали, не сбежали. Ступило затишье, пришло наше поколение, а от нас и дальше громкая пустота. То, ради чего эти наши прабабушки, прадедушки шли насмерть, для новых поколений является чем-то обычным, мелочью, да? Не стоящей того, чтобы обращать на это внимание. Понимаете? Интересно. Слышал от рабби Йосефа Валиса, многие слышали эту историю, как он вернулся к еврейской жизни. Однажды он стоял в очереди купить кусок мяса, того самого мяса. И вдруг он вспомнил своего деда. Это произошло в концлагере Биркенау в последний день войны. Нацистский офицер ставил его деда перед всеми узниками, приставил пистолет к его виску, показал кусок свинины, приказал: ешь, или я тебя убью. Дед выбрал смерть. Как он говорит, это воспоминание просто пронзило его, как молния. Мой дед из-за этого погиб, а я сейчас жду, когда мне нарежут пожаренную. Какая катастрофа. Без лагерей, без смерти, без евсекции, без КГБ. Вот так, вот так. Знаете, приветливо, вежливо. Просто живи в свое удовольствие. Зачем вы нас беспокоите всяким там еврейством? Нам и без этого хорошо. Не напоминайте нам этими рассказами о там еврейском геройстве, это нас раздражает. И их надо оплакивать. Это наши братья, наши сестры. Они тут, они рядом. И никакой связи с ними нет. Говорим на том же языке, но друг друга не понимаем. Что еврейское их не интересует. Более того, есть такие, которые тут превратились в ненавистников всего еврейского. Верно, все верно. Их не замучили, их не задушили, их не расстреляли, их не сожгли. Они живут. Они просто перестали быть частью единого целого. Просто не часть еврейского народа. Как это могло произойти? Думаешь, какой-то абсурд. Это абсурд. Вот мы приехали в Израиль. А? Как мы сюда попали? Что мы кричали: впустите меня, я хороший человек. или я еврей в сердце, я космополит, житель Вселенной. Может быть, кричали, я либерал, хочу в Израиль. Что вам тут делать? Мы приехали в Израиль по праву репатриации. В переводе возвращение на свою родину. То есть право на проживание, по сути, имеет только тот, кто считает Израиль своей родиной. Только тот, кто принимает и почитает ее историю, ее традицию и оригинальную культуру. Ну, хотя бы это. Хотя бы это. Вот спросим, вот вы еврей? Я говорю, да. Откуда вы знаете, что вы еврей? Говорит, ну вот, мои родители евреи. Откуда вы знаете, что они евреи? Говорит, ну как? Их не родители были евреи, так во всех поколениях. Скажите, а что делает еврей евреем? Сохранение еврейского или отрицание его? Сохранение. А если бы предки захотели, как вы, вот выкинуть все еврейское, вы бы были евреем? Так почему же никто ваших предков не предал? А вы – да. Сколько слез, мучений, избиений, побоев, погромов, издевательств. Никто из них не предал. Ваша мама зажигала субботние свечи. Ее мама зажигала. Ее мама зажигала. Ее мама зажигала. Папа учил Тору. Его папа учил Тору. Его папа учил Тору. Его папа учил Тору. Цепочка все, как держимся. И вот пришел вот. Это глупости, это не надо. То есть все поколения предков, там дедушки, бабушки, которые хранили свое еврейство, чтобы донести его до вас. Они что были? Полными глупцами. То есть была цепочка, длинная, длинная, длинная. В конце этой цепочки появились вот, умный, тот самый умный. И чтобы эту цепочку обрубить, спасибо, я в вашем наследии не нуждаюсь. И вообще жаль, что вы так долго мучились. Прошу прощения. Кроме всего, неужели вы думаете, что порвали с еврейством? Я вспоминаю, как Рав Ицхак говорил, еврей – это солдат. Всегда солдат. Он может служить в отборных войсках. Он может сбросить свою форму, удрать. Но от этого он не превратится в штатского. Слышите? Он останется дезертиром. Невозможно оставить свое еврейство. Невозможно. Можно оставить все еврейское, но свое еврейство невозможно оставить. Останешься дезертиром. Ой-ой-ой-ой-ой. Значит, что променяли свою еврейскую душу? Свой долг, вечное, неизменяемое наследие наших отцов. А? На что? Снова чувства, сейчас чувства всплывают. Они не виноваты. Их так воспитали, они ничего не знают. Они выросли вне всего еврейского. Ну, его нашего, прости. Все верно, но их нет. Их нет. Все это, знаете, это то, что чувства говорят. А что говорит разум? Что разум говорит? О, разум разворачивает всю картину по-другому. Разум начинает вот так медленно анализировать. Так. Евреи СССР, да. А как они туда попали? Вот наследие царя российского. А в России откуда? Вот, ну вот, миграция из европейских стран. Есть кто из стран Востока давным-давно. А те откуда? И вот так мы придем к месту исхода, точнее изгнания. То есть откуда вот вышли эти евреи. Вот тогда придем к земле Израиля. А почему наши предки не жили на земле Израиля? Вот что делать. Были изгнаны. А почему? Ответ сохранен в молитве. Из-за прегрешений наших и отцов наших были изгнаны из земли нашей. Понимаете? Прегрешение отцов наших. Да, из-за прегрешения, без причины ненависти, были изгнаны. Из-за прегрешения наших не вернулись. Мы не исправили этот грех. Говорят мудрецы, в поколении, в котором храм не построен, как будто он был заново разрушен. Вот и пришло разрушение в Галусе, изгнание, вот как и предсказано. Как понять? Только головой понять. Почему исчезло еврейство Советского Союза? Взгляд более широкий обнаружит, что еврейская история полна такими разрушениями. Более того, это заранее предвидено и описано явным образом в Торе пророков. Пророк Ирмияу говорит о днях, когда придет избавление. Начнется массовая алия в землю обетованную. Это огромная радость, но пророк говорит, с плачем придут они. Радость будет смешана с горестью. Будет скорбь по тем, кто не удостоился вернуться. И об этом описано в Торе, в главе Бахукатай, в проклятиях. Вававадатым бегуи. И будете потеряны между народами. Потеряны, потеряны. Как же так? Неужели Бог мог такое позволить своему народу? Читал у рава Виктора Миллера такое объяснение. Там же в проклятиях есть еще одно предложение, которое описывает, что произойдет с нами в Галуте. Сказано там «Ветхем эзаре багоим», «А вас рассею между народов». На иврите, скорее всего, более точное подходящее слово – это «афиц», как бы «ля афиц» – «разбросить», «разбросай между народами». Может, есть другое слово еще. Как-то слово «азаре» – значит «просеивать», «просеивают ситом». В нашем понимании, которое описывается в Торе, «просеивать» – это отделение зерна от примеси, от плевел. Это один из этапов, как из пшеницы появляется хлеб. Что делают? Бросают вверх против ветра. Зерна более веские падают впереди вороха, а шелуха, эти плевелы, отлетают под ветер и развиваются в сторону. Это медленный процесс, снова и снова, пока не собирается отдельно зерна пшеницы. При этом куча отбросов, она гораздо больше. Это и суть пророчества. Это совсем другой взгляд на нашу историю. Вот тут, дорогие друзья, нам нужен разум, а не чувство. Галут, изгнание, это не только наказание за наши прегрешения, но и направленный процесс разделения между сильными и слабыми духом. Это испытание на веру. Кто останется верным Торе, верным своему народу, своему Богу? Кто не струсит от слова «жить»? Так происходит отбор тех, кто удостоится избавления, и тех, кто не удостоится избавления. Все мы участвуем в этом выборе. Наши предки, мы выбираем. Всевышний только как бы двигает этим огромным ситом. И выбор каждого еврея – оставаться или принадлежать отсеву. Сита были разные. Это история. Было сито вавилонское, было испанское, было германское. Нам досталось советское. Каждое сито предлагало другое искушение. Ня-ня-ня-ня-ня-ня. Вот вам отточенная философия, а тут ослепительная эмансипация. А нам досталась мечта коммунизма. Пустая мечта. Клюнули? Еще как? Много? Большинство. Отсеялись миллионами. Получается, что галут, изгнание – это не только наказание, но и небесный план, по которому развивается мир, история еврейская. И этот план начал реализовываться еще в Египте. Надеюсь, все знают Раши на пасук «Хамушим алю меарец Мицраим». Как известно, когда выходили из Египта, то не все вышли. Говорит Раши, только пятая часть народа вышла. Остальные остались это. Четыре пятых. Источник этого, это Мидраш Михильта. Но там есть интересные детали, которые Раши не приводит. Там есть спор мудрецов. Один мудрец говорит о том, что из Египта вышла пятая часть. Второй мудрец говорит, нет, пятидесятая часть. А третий мудрец оспаривает и говорит, нет, вышла только пятисотая часть. Теперь, сколько мы замечаем, как понять этот мидраш? Ведь в конечном итоге из Египта вышло определенное количество евреев. Сколько вышло? Пятая, пятидесятая, пятисотая, какая часть вышла? Какое-то противоречие, вроде бы. Но смысл-то совсем другом. Мидраш – это не пшат, это что-то другое. Мидраш раскрывает нам истинное понимание. Знаете, мудрецы видели всю картину мира. Их спор был принципиальный на все поколения. И вопрос, который стоял, это какой отсев-то будет в Галуте? Ведь выход из Египта – это прообраз выхода из всех изгнаний. Сколько выйдет? Есть кто сказал пятая часть, есть кто был пессимистичен, будут выходить пятидесятая часть, есть кто видел полную разруху, говорил, выйдет только пятьсотая часть. То есть из полмиллиона евреев останется тысяча. И так будет выход из всех галутов. И действительно, кто знает историю евреев, он знает о том, что это история выживания каждый раз. Небольшой группы евреев, которая осталась от этого галута. Как правило, социальных случаев, которые не устроились. В то время как передовая элита и большинство, которые шла за ними, они постепенно оставили еврейство. Они были потеряны. Они смешались с народами, среди которых жили. Они исчезли для нас, как евреи. Их нет. А мы потомки вот этих социальных случаев. Это было заложено в Египте. Так вот, из Египта вышли только те, кто были готовы получить Тору и жить высокой духовной жизнью. А те, кто прилепился к Египту, к его культуре, к его башкам, к этому гордому ощущению принадлежности к самому сильному государству, те, кто даже в условиях рабства как-то неплохо устроились, Бог говорит, знаете, мне таких не надо. Вам там хорошо? Оставайтесь там, где вы есть. Тот, кто зажегся человеческими идеями мироустройства, идеями пустыми, как история показывает, кто оставил все еврейское и стал верой и правдой служить там, коммунизму, тот, кто потом вырос на этой мечте и уже стал мечтать, но уже только о сытой, удобной жизни для себя, видел поездку на курорт как высшую цель жизни, кому пустота, бессмысленность жизни не мешает, кого бесит от всего еврейского. Говорит Бог, таких не надо. Они отлетают от своего народа. Вот это то, что разум говорит. А чувства? Чувства одно другому не противоречит. Чувства хотят плакать, как и надо плакать о каждом потерянном еврее. Чего им не хватало? Что необходимо нам сейчас? В Торе есть недельная глава под названием «Бехар» – «На горе». Сказано «Идабер Ашем эль Моше, Бехар Сина эль Мор». Должно быть название главы «На горе Синай». Смысл больше подходит по содержанию. Чуть углубимся в это. кто живет еврейской жизнью, у кого дети ходят в садик, всегда перед праздником Шавуот, они, дети возвращаются и говорят, вот нам рассказала воспитательница, Мидраш в аллегорической форме говорит о том, как хотел Бог дать Тору на горе. Как только как бы он сказал, тут же все горы стали требовать, нам не будет дана Тора, я самая высокая, а другая говорила, самая красивая. И только гора Синай была скромная, ничего не просила, и Бог выбрал ее. Почему? Потому что скромность горы Синай символизирует вот такое ультимативное требование для всех, кто хочет учить и воспринять Тору. Будь скромен, будь смирен. Только так поймешь замысел Бога в Торе, а не свои мысли о Торе. Скромность и смирение. Но тогда уместен вопрос, если скромность так важна, то пусть дадут Тору в долине или еще лучше в какой-то ущелье, низине. Это больше символизирует скромность? Ответ неожиданный и очень важный для каждого из нас. Конечно же, надо быть скромным. Это условие. Но есть еще одно условие. Надо прежде всего, надо быть горой. Тору можно дать только на горе и только тому, кто как гора. Кто чувствует себя как низина, не может быть евреем. Еврей, прежде всего, должен быть горой. Гордость сама по себе порицаема, но как гордость за свое еврейство, она необходима. Это минимум. Даже без всего, без знания всего остального. Должна быть самооценка, понимание. Я сын царский. Да, вспомним историю, как наши предки получили Тору на горе Синай. Там сам Бог повелел нам скрупулезно соблюдать его заповеди. И весь еврейский народ поклялся, что будет верен завету, союзу с Богом. И они будут соблюдать субботу, бритмилу, кашрут, остальные мицвот. Знаете, сколько прошло? С тех пор прошло 3335 лет. И несмотря на все трудности, невероятные трудности, просто невозможно себе представить, сохранили верность этой клятве евреи. Все знают историю. Были в прошлом великие народы. Ну, властвовали вот, и исчезли. А мы уже вот эти 3335 лет едим ту же мацу, соблюдаем ту же субботу, надеваем тот же тфилин, ничего не изменили. Никакие преследования, изгнания, войны, болезни, голод и беда не победили нас. Не прервали эстафету еврейской жизни, которую мы пронесли до наших дней. И вот наша выживаемость, она сама по себе, вот, это свидетельство нашей правоты, гордости, силы духа. Поэтому надо быть горой, видеть вечное, и так воспитывать себя и своих детей. Под конец надо найти и утешение. Оно есть. И вот, все, кто остался, кто услышали зов и пришли, вернулись. Это наши герои. Недавно звонил с вопросом о своем сыне, спросил его, о каком по порядку в семье? Отвечает восьмой между Давидиком и Цыпочкой. Вы слышите? Наша мама росла там, никогда не видела вокруг больше одного-двух детей. А сейчас даже собака в нагрузку. И тут мать десятерых. Задумался, смотрелся вокруг, вау. У нас, конечно, не принято говорить, сколько детей, но мы говорим сейчас только как в общем. Да, у этих 6 детей, у этих 8 детей, у этой семьи 12 детей. Вы понимаете? Миллионы исчезли, потеряны. И тут на глазах из этой 1/500 от отстатков, от нескольких полуживых корней, вдруг пробиваются ростки новой жизни. Бегают вокруг, снова есть Абраши, Ицики, Янкали, Йозики, Мойшали, Сарали, Ривкали, Рухали, Лейли. Не пропали. это нехама. Из остатков евреев в СССР, кто остался верным, кто с огромными трудностями вернулся в свой народ, произрастает новый еврейский душ. Но это уже не будет новый храм евреев СССР. Это уже будет храм всего еврейского народа. Тот, о котором мы и молимся в эти дни. Скоро 9 ава. Как мы говорили, это день плача. Мы оплакиваем потерянный храм, потерянные поколения. Это плач о нас, о наших близких, о всей нашей русскоязычной общности. Слезы – это та роса, которая пробуждает к жизни, воскрешает из мертвых. Если будем плакать, если будет болеть душа наша, может быть, еще кого-то спасет.